Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий сюжет касается ситуации, вернее, истории, привлекшей внимание практически всех, без исключения средств массовой информации. Речь идет о том, что два дня назад в Государственной Думе произошла драка между двумя членами фракции «Единая Россия». Один из них — Алексей Журавлев, который вошел в фракцию «Единая Россия» через путинский это Народный фронт, а сам по себе является председателем партии «Родина». А другой — это некий Адам Делимханов, который, насколько мне известно, является двоюродным братом Рамзана Кадырова, и был, который являлся одним из подозреваемых по делу об убийстве депутата Сулима Ямадаева в ААЭ, в Объединенных Арабских Эмиратах, и который сейчас является не просто членом Государственной Думы под фракцией «Единой России» от Чечни, но еще и первым заместителем председателя комитета по федеративному устройству и местному самоуправлению. То есть, как бы, так сказать, одна из думских шишек среднего калибра. Значит, что в этой драке существенно? Это то, что драка возникла по инициативе вот этого самого горячего чеченского парня, который решил дать по морде Алексею Журавлеву за то, что тот сделал депутатский запрос о проверке законности открытия в Гудермесе памятника чеченским женщинам, которые воевали в начале 19 века против русских войск и совершили подвиг. То есть, будучи захваченными в плен, бросились в реку, как описывает его, так сказать, историческая тема, бросились в реку, увлекая за собой охранявших их российских солдат, и таким образом потопили и их, и себя. Все это вместе на сегодняшний день отмечается в Чечне как День чеченской женщины. То есть, как говорится, вот пример. Причем этот праздник введен не Дудаевым, там, не Кадыровым убиенным Ахмадом, а вот именно, так сказать, Рамзаном Кадыровым. Во-вторых, воздвижение ему монумента и торжественное его открытие Рамзаном Кадыровым тоже показывает, о какой, собственно, замирении Чечни с Россией идет речь, если этот памятник, ну, явно антирусского характера. Вот. Причем это как бы памятник, поставленный в республике, который вроде бы является частью Российской Федерации. Да? Очевидно. При этом, значит, запрос Журавлева, которого можно отнести как председателя партии «Родина», руководителя партии «Родина», так, к умеренным националистам, он, в общем-то, вполне обоснован, так сказать, что, собственно, в стране происходит. А вторая часть — это пост Журавлева в сети Twitter, в котором только что усомнился в законности подготовки спецназа Чечни бывшими сотрудниками группы «Альфа», что происходит как раз на фоне вот этих вот памятников, открывающихся и, соответственно, пропагандирующихся в Чечне настроений. Значит, встает вопрос, собственно, кого финансирует Россия на сегодняшний день. То есть тех, кто готовится, как бы, воевать против нее и заниматься террором в отношении российского населения, судя по идеологии и тому, что готовится в Чечне, это происходит именно так. Вот именно это и не понравилось Адаму Делимханову, который как бы вызвал Журавлева вроде бы на разговор, чуть ли не по поручению там руководителя Госдумы, а на самом деле добрался до места, которое не просматривается видеокамерами в Думе, это дело происходило в Думском коридоре, вот, и из-под тяжка нанес удар, так сказать, Журавлеву, а потом и посетителю, который был у него в кабинете, там видит у него два зуба, в общем, как бы посетитель пострадал больше, чем Журавлев. Но самым пикантным во всей этой истории стало то, что в ходе драки у Делимханова выпал из кармана позолоченный пистолет. Вот. Причем этот позолоченный пистолет уже фигурировал однажды в деле, видимо, не так много в мире позолоченных пистолетов. Это речь идет о пистолете Стечкина, который как раз фигурирует как оружие убийства вот этого самого депутата Сулеймана Ямадаева в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть, как говорится, пистолет убийцы Делимханов носит при себе. Вот это все придало, конечно, ситуации очень пикантный характер, который, собственно, обсуждает средства массовой информации.
Ну, у нас передача на самом деле, поэтому мы стараемся давать разные точки зрения на развитие ситуации. Я бы хотел проанализировать это с моей точки зрения, что происходит. Ну, в разных странах есть разные мифы, посвященные тем или иным историческим событиям, разной степени подтвержденности. Тем не менее, вот у чеченцев, я это вот недавно узнал, благодаря вот этому случаю, существовал миф, подтвержденный или неподтвержденный, мы достаточно не знаем, о том, что вот какие-то женщины бросали истерик вместе с солдатами, которые их взяли в плен. И этот миф, скорее всего, имеет под собой основание. Что-то подобное наверняка произошло там, на этом мосту. И с точки зрения местных жителей, которые крайне болезненно относились к солдатам Ермолова и к покорению Кавказа, и имели на то, кстати, определенные основания, значит, вот они воспринимали это как героический акт, который уже приобрел, очевидно, какую-то мифическую, легендарную форму, и на определенном этапе у них появилось желание увековечить это событие памятником. Если они это делали за свой счет, и делали, так сказать, абсолютно, так сказать, вот по согласованности с местными жителями, то лично я в этом деле ничего не вижу. Меня напрягает вот в этой ситуации, что это делается за счет российского бюджета, который к этому мифу никакого отношения не имеет. Но, тем не менее, сам по себе факт установления вот подобного памятника, который не только символизирует в трактовке многих горячих голов противостояния России и Чечни, а символизирует просто человеческое мужество, самопожертвование. Ничего страшного в этом нет. Ну, вот поставили памятники, поставили. И если это, так сказать, делается, опять же, за свой счет, искренне, и именно вот с позиции, так сказать, прославления мужества конкретных женщин, которые попали в плен, лично я ничего страшного не вижу. И на эту тему можно писать запрос, можно не писать запрос. Равно как и подготовка спецназа Чечни, который по формальным признакам является военнослужащими Российской Федерации, и их готовят, желательно, чтобы готовили лучшие специалисты. И на данный момент, по крайней мере, они не воюют против федералов, они воюют против сепаратистов. И то, что их готовят альфовцы или еще лучшие специалисты, или еще что-то, само по себе тоже ничего в этом страшного нет. На мой взгляд, Алексей несколько пережимал позицию, так сказать, что, мол, где вот альфа такая вот благородная готовит вот людей, которые будут воевать против нас. Не факт, что они будут воевать против нас, может быть, они будут воевать за нас.
Но и не факт того, что не будут воевать.
Ну, в любом случае, военнослужащих надо готовить и готовить как можно лучше. Значит, здесь в этой ситуации, опять же, плохо то, что альфцы готовят не нынешнее поколение российского спецназа, которое находится в центральном месте и, собственно, предназначено, а готовят, опять же, за федеральные российские деньги, готовят местные, то, что нужно финансировать из местного бюджета. То есть вот в этом есть какая-то позиция. А в целом подготовка нормальная. Но дальше начинаются веселые вещи, с которыми я точно не могу согласиться. Значит, человек, облаченный депутатскими полномочиями, и мы прекрасно знаем, как это все избирались, все это вранье. Никогда никакой Делимханов никогда был в нормальной цивилизованной стране депутатом бы не стал, потому что он по жизни, по своей, бандит, коррупционер, так сказать, это абсолютно вся его биография говорит об этом. Но, тем не менее, он стал депутатом, он нападает на людей, и то, что он напал на Журавлева, это в какой-то степени понятно. Журавлев сам получил депутатское кресло сомнительным способом, благодаря фальсификации выборов. Делимханов получил, ну вот разобрались. Меня в этой ситуации больше беспокоит, как человек, который не облачен депутатскими полномочиями и не получает зарплату, получил по морде, ему выбили два зуба. Вот с моей точки зрения, юридически, абсолютно понятно, что Делимханову надо снимать депутатские полномочия, подавать на него в суд и сажать его на пару лет за злостное хулиганство с причинением легких телесных повреждений, с выплатой компенсации на установку имплантантов зубов вот этому Орлову, который вообще ни при чем, так и никак. Вот для меня эта вещь очевидная. Плюс, конечно, Мне без разницы, позолочен этот пистолет или не позолочен. За свой счет ты хочешь его бриллиантами украшай. Но с оружием в Государственную Думу ходить нельзя, если ты не являешься охранником этой Думы. Угу. Вот это для меня тоже, так сказать, понятная вещь. Поэтому во всем этом конфликте я бы, так сказать, расставляю так сказать, приоритеты, так сказать, и так сказать, выражая возмущение, меня возмущают очень серьезно две вещи. Наличие оружия у человека, который не является спецслужбистом, в кармане, это первое. При этом мне без разницы, золоченый или нет. Второе, то, что он напал на гражданского, так сказать, и выбил ему два зуба, и за это он должен сесть в тюрьму. Это для меня не вызывает сомнений. При этом депутат, он не депутат, снять с него депутатские полномочия по этому поводу. Если он хулиган, это очевидно достаточно. Есть свидетели, так и все прочее. А то, что он заехал в ухо моему хорошему другу Леше Журавлеву, так сказать, значит, Леша знал, на что шел. Он, так сказать, шел в ТНФ, он получает за это большую зарплату, ну, получил по морде, ничего страшного, так сказать. То, что послужило основой конфликта, я скорее, так сказать, отношу это к нюансам их депутатской деятельности. Так сказать, это можно, так сказать, подавать запросы, и Журавлев имел право подавать запросы. Но говорить, что я сильно возмущен этим памятником или сильно возмущен подготовкой, да нет. Меня два зуба господина Орлова беспокоят в этой ситуации гораздо больше. И наличие оружия в кармане у депутата меня беспокоит гораздо больше, чем все памятники чеченским героическим женщинам и подготовку всего спецназа Чечни. Это и то, и другое, в общем-то, законные, это вопрос вкусовщины. А вот то, что людям зубы выбивают и ходят с оружием, вот это уголовное преступление. И Делимханов в очередной раз доказал то, что он бандит, то, что он коррупционер, то, что он мерзавец. Так ведь его место в тюрьме на самом деле. А то, может, и на кладбище, так по большому счету, если по совокупности тех преступлений, которые он совершил за свою жизнь. Вот моя такая точка зрения.
Ну, у меня иная позиция, и я тогда тоже сочту нужным ее все-таки осветить. Во-первых, что касается памятника чеченским женщинам, воевавшим против российских войск. Ну, хорошо, если это местное дело, то почему тогда в России нет памятника генералу Ермолову? Который, кстати, в общем-то, перед которым русская история вполне находится в долгу, потому что на нем, так сказать, висит честь замирения Кавказа. А замирение Кавказа состояло вовсе не в том, чтобы покорить какие-то горные племена, которые сильно России были нужны. Но вот не могла она обойтись без их аулов, так сказать, и без их овец или баранов. Да, а потому что это было разбойничье гнездо, это было совершенно известно на протяжении там, столетней истории. И, в общем, это разбойничье гнездо, когда оно уже вошло в границы России, то есть когда уже границы России отодвинулись за Кавказ, его надо было ликвидировать. То есть его надо было либо устанавливать там, как сейчас это делает путинский режим, бандитскую власть, легализовать ее, назвать Шамиля в нынешнем версии там Кадырова или кого-то еще, главарем местной исполнительной власти, наделить его царскими полномочиями и дать ему возможность безнаказанно грабить в рамках национальной традиции чеченского народа, которые на тот момент существовали, вот, всех, кто там вокруг и около находится. Вот российская власть того образца 19 века, она почему-то на такой вариант, на котором пошла российская власть в 21 веке, вот ей он показался негоден. Она вместо этого послала туда Ермолова вместе с российскими войсками, а до этого, так сказать, и другие войска посылала, и посылала их ровно столько, пока этот гадюшник не был раздавлен. Вообще-то, окончательно он был раздавлен Иосифом Виссарионовичем Сталиным, если на то пошло. Но, так сказать, вклад генерала Ермолова в царское время, в это время тоже неоспорим. И солдаты там погибли не за то, что они шли этих чеченских женщин брать, и потом их где-то насиловали. А потому что...
И в советское время там стоял памятник Ермолову, на
секундочку. Ну, если он стоял памятник, значит, он и сейчас тем более имеет право там стоять. Там стоять, здесь стоять или где-то еще. Но, значит, его надо ставить. И никакой, так сказать, чеченский деятель не должен против этого возражать. Да, потому что это нормально. Ну, вы же ставите памятники чеченским женщинам, которые воевали против российских войск. А вот мы ставим памятник генералу Ермолову, который обеспечил спокойствие для России. Что-то я со стороны российской власти, при ее любви всей к царским регалиям, так сказать, памятникам Столыпину там и прочее, прочее. Вот желание поставить памятник Ермолову не наблюдаю. Нету такого желания.
Валера, мои претензии к нынешней российской власти по целому ряду позиций гораздо больше. Но я готов присоединить твой голос к этому твоему возмущению.
Согласен. Это один аспект. Второй. значит, относительно не запроса, а вернее вопроса, поставленного Журавлевым в Твиттере, относительно законности подготовки спецназа Чечни бывшими сотрудниками Альфа. То есть, не надо, так сказать, делать круглые глаза и представлять, что такого в одной из республик местная власть, региональная, готовит все спецназ, правда, за федеральные деньги. Чечня на сегодняшний день это бандитское государство, о чем я только что говорил. И фактически готовится бандитский спецназ на самом высоком уровне при помощи специалистов Альфа, который вполне возможно, при том условии, что это бандитское государство будет еще сохраняться внутри, сосать трансферты из российского бюджета и дальше, как говорится, переваривать их во взятки, коррупцию, распространяя ее в Кремле и где только возможно, то да, этот спецназ, может быть, будет воевать против каких-то местных локальных бандитов, а может быть, даже, как там пишут, будет использован в Сирии. Ну, что-то я на этот счет немножко сомневаюсь. Вот. Но вторая часть это той же медали, что как только этот бандитский режим в России закончится, то бандитский спецназ в Чечне будет воевать против России. И, в общем-то, вот именно эта вторая часть подготовки этого бандитского спецназа, она, видимо, беспокоит депутата Журавлева и совершенно обоснованно. Это вообще любого русского человека должно беспокоить, что готовятся те, кто будет вас профессионально уничтожать. Чечня маленькая, Россия большая, это правильно, но все равно, так сказать, энное количество жертв именно России этот чеченский спецназ вполне способен нанести. Вот я бы не стал готовить бандитов для того, чтобы умело обращаться с оружием в надежде на то, что эти бандиты будут воевать только на твоей стороне.
Они могут воевать... Валер, только понимаешь, в чем дело, так сказать? Не твоей. Ну, Леша хорошо мне известный человек, так сказать, и я с ним нахожусь в приятельских отношениях. Это правда. Значит, однако, так сказать, истина заключается в том, что можно бороться против того беспредела, который творится в Чечне, писать запросы по поводу спецназа, который пенсионеры из Альфа готовят. А можно требовать прекращения финансирования Чечни в том объеме, в котором... Вот он же депутат Государственной Думы, а не обыватель. Он голосует за бюджет. И в этом бюджете предусмотрены деньги, которые те, совершенно справедливо полагая, что раз они к ним попали, они тратят на подготовку спецназа, и они золотят пистолеты этими деньгами. Угу. Поэтому еще раз говорю, Леша получил по морде, так сказать, в значительной степени, так сказать, обоснованно. Он голосовал за это. Он пошел на определенное соглашательство с совестью, вступив в фракцию «Единая Россия», будучи патриотом по своему убеждению, так сказать, вообще-то. Значит, тем не менее, он пошел на соглашательство, так сказать. Он голосовал за золото на пистолете, за деньги на подготовку спецназа и за деньги на установку этого чертова памятника, будь он не ладен. Он за это проголосовал. И после этого он возмущается, что вы памятник поставили, пистолет позолотили, спецназ подготовили. Получи по морде. Я переживаю за господина Орлова, которого я ни разу не видел в глаза, но мне его два зуба жалко, потому что так он-то не голосовал ни за то, ни за другое, ни за третье. Он получил от бандита Делимханова по морде совершенно необоснованно.
Понятно. Но то, что при этом Делимханов является бандитом и депутатом Государственной Думы, это само по себе характеристика Государственной Думы. Да? То есть в Государственной Думе сидят просто бандиты.
Да, конечно.
Сидят воры, это мы уже давно и неоднократно об этом говорили, кстати. Тут появились новые посты от Навального по поводу нового поселка Сосны, который как бы является дубликатом кооператива озера. Но это тема для отдельного сюжета, просто в развитии темы о ворах. Вот. А что помимо воров там еще и откровенные бандиты находятся, это просто вот доказал случай с Делимхановым, который ходит там с личным оружием, причем оружием убийцы. Да, заметьте. Золотят вообще не каждый пистолет, я хочу заметить. И я думаю, что его Делимханов носит не потому, что ему нравится именно золоченое оружие, а потому, что он горд тем, что вот именно из этого пистолета убили Сулеймана Ямадаева, который, кстати, был по должности тоже офицером ФСБ, подготовленным, кстати, теми же самыми альфовцами, и был, кстати, депутатом Государственной Думы, то же самое. Тем не менее, что не помешало его, так сказать, убить другому депутату Государственной Думы, а руководителю федерального образования российского, организовать это убийство. В общем, то, что всплыло на поверхность. И вот теперь один из депутатов Государственной Думы, нынешний, он носит пистолет убийцы, убийство, которого он организовал, в котором принимал участие, у себя в кармане. Это вообще достаточно сильный штрих. Но я хочу от этого перейти к вещам менее очевидным. Дело в том, что как только эта драка случилась, естественно, о ней стало уже известно, это получило резонанс, и сразу же первым обратились к председателю Госдумы Нарышкину. Говорят, ну так что, тут депутаты подрались, тут надо меры какие-то дисциплинарные принимать. Вот первое, что сделал, среагировал Нарышкин, он сказал, что Дума никаких мер принимать не будет. Вообще никаких. Это личное дело между депутатами. Комиссия по этике? Нет, 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 нет. Не комиссия по этике, никто. Не-не-не, вообще нет.
Нет, секундочку, Валер, я возвращаюсь к Орлову, которого я в глаза не видел. Зубы выбили Орлову. Саша, это не дело Думы. Депутат напал на человека. Вот в чем дело.
Я понимаю, сейчас дойдем и до Орлова. Я пока просто хочу относительно Государственной Думы все-таки сказать, да? Что председатель Государственной Думы про вопиющий инцидент в ее стенах, когда, так сказать, подрались и пострадали посторонние лица в стенах Государственной Думы, причем выяснилось, что у одного из членов настоящее боевое оружие, а пистолет Стечкина, должен тебе сказать, это даже не пистолет Макарова, да? Это очень серьезное оружие, потому что это фактически автомат, сведенный к пистолету. Просто для тех, кто не знаком, так сказать, с конструкцией, да, это пистолет, работающий в автоматическом режиме, пистолет, специально предназначенный для диверсионной деятельности, который, в общем-то, носит в условиях, когда автомат в полном смысле применять нельзя, а вот из пистолета надо выпустить одним курком всю обойму. Вот этот пистолет Стечкина, он сделан как раз под это. Он, кстати, гораздо больше по этому пистолету Макарова. В общем, короче говоря, это оружие принципиально другого, если угодно, назначения и свойств. Так вот, то, что при этом депутат Госдумы, так сказать, носит оружие, и что хотя бы это уже достойно рассмотрения комиссии Госдумы по этике, этот вопрос отпал сразу. То есть Нарышкин для себя, он знал, благодаря чему и благодаря кому находится Делимханов в Госдуме, и этот кто-то, это отнюдь не Кадыров, который находится где-то там за 3-9 земель, а это Путин в Кремле. Это человек, креатура и, как говорится, ставленник Путина, как Кадыров и все, кто от него зависит. И поэтому Нарышкин сразу понял, что ему в этот вопрос соваться ни в коем случае нельзя. Это раз. А два, это то, что на следующий же день оба депутата вдруг заявили о том, что они примирились, что инцидент исчерпан, что, в общем, комиссия по этике как бы не будет рассматривать эти вопросы именно потому, что ни один из депутатов в нее не обращался, ничья честь не пострадала, депутаты при этом смотрели мордами в разные стороны. То есть понятно, что их примирили, затащив в кабинет руководство «Единой России» на пальцах, объяснив, что вообще тут самый главный Путин, вот, это Путин ставит вот этих бандитов сюда, в Госдуму, и поэтому, если ты не хочешь вылететь из Госдумы, Журавлев, то ты лучше сразу примирись с Делимхановым. А с Делимхановым там, значит, что-то будет Кадыров объяснять, который является путинским как бы наместником на Кавказе, потому что они тут по-бандитски свою сферу деятельности поделили. Он смотрящий за Кавказ, и там, так сказать, назначает любого бандита в Госдуму, которого он захочет. Вот подоплека этого события в этом, на самом деле. Вот. И то, что, так сказать, Делимханов при этом, естественно, никакого ущерба не понесет, и никто у него этот золотой пистолет, так сказать, не отнимет, и он будет по-прежнему с ним ходить в Государственную Думу. А раз он, то почему не любой другой чеченский депутат? А раз чеченский, то почему не другой не чеченский? А может, российским депутатам тоже стоит ходить в Государственную Думу с именным оружием? Ну, а вдруг там перестрелка какая-то затеется? Вот среди чеченцев или не чеченцев с применением пистолета Стечкина или нет? Ну, в общем, короче говоря, это все напоминает уже не парламент, а какой-то бандитский лагерь, в котором, так сказать, вот эти вот пистолеты, оказывается, можно проносить.
И страдают граждане страны, в частности, Орлов, которым выбили зубы.
Страдают и граждане страны, но и страдает и сама страна в целом от того, что у нее такой парламент. Кстати, хочу сказать, что вообще вот эта вот история с золотым пистолетом, она имеет еще и некий комический характер, потому что Журавлеву, вольно или невольно, пришлось выступить в роли Джеймса Бонда. Дело в том, что в Таиланде, например, один из известных посещаемых памятников туристами, природных памятников, является так называемые острова Джеймса Бонда. Вот. Это один из тысяч островов, которые находятся вокруг Таиланда, в лагуне которого стоит такой характерный характерная такая природная скала, достаточно высокая такая, с узким основанием, который ввиду вот своей такой природной изюминки был местом для съемок одних из первых серий Джеймса Бонда. Как раз серии, которая называлась «Человек с золотым пистолетом». Этот золотой пистолет принадлежал убийце, против которого, значит, сражался Джеймс Бонд, ну и, естественно, его в конце концов победил. Вот. И вот то, что такой человек с золотым пистолетом реальным является персонажем, не каким-то выдушенным из серии Джеймса Бонда, а реальным персонажем, да еще и зампредом комитета по федеративному устройству и местному самоуправлению, это, конечно, в первую очередь ярлык для Государственной Думы.
А, то есть, кто она такая? Его, к сожалению, Леша не победил.
Да, да. Вот. Так что, вот, собственно, на этой юмористической ноте я и хотел бы закончить обсуждение вот этой темы.